Служение «Слово благодати» представляет вам библейскую проповедь Алексея Коломийцева «Вечеря Господня».
Большое благословение для всех нас сегодня снова обращаться к этому замечательному событию, снова возвращаться своим сознанием, своим разумом к тому дню, когда Иисус Христос был распят за нас, когда за нас была принесена жертва для нашего спасения. Вы знаете, вечеря Господня, она была неотъемлемой частью жизни церкви. Сегодня много говорят о церкви, много предлагают различных мероприятий или форм, из которых должна состоять церковь. Разные взгляды есть у людей. Так вот, в Новом Завете, во второй главе Деяний апостола, описано о четырех элементах, из которых тогда состояла церковь. Церковь состояла как минимум из учения апостольского. Написано, они пребывали в учении апостолов, помните, да? Второе, церковь состояла из общения, они пребывали в общении. Третье, церковь состояла из преломления хлеба, они пребывали в преломлении хлеба. И четвертое, молитва. То есть вот эти четыре неотъемлемых качества церкви, учение апостольское, общение, преломление хлеба или воспоминание страданий Господних и молитва. И сегодня у нас один из этих дней, когда мы можем действительно исполнить вот эту заповедь, важную заповедь, которая оставлена была нам Иисусом Христом, которая была неотъемлемой частью Первой Церкви. Наверное, все вы помните тот текст, который достаточно часто читается. Практически каждый раз при вечере Господней читается 11 глава 1 послания Коринфянам. Я хотел бы, до того, как мы обратимся к нашему тексту основному, о котором буду сегодня проповедовать, хотел бы, чтобы мы посмотрели еще раз на некоторые слова из 11 главы 1 послания Коринфянам. Посмотрите, с 27 стиха описано о очень серьезном предупреждении, которое поставлено Господом Иисусом Христом для нас. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, опять, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Очень интересное предупреждение, которое я знаю, что каждый из вас слышал много раз. Наверное, даже задумывались об этом предупреждении. Я хотел бы вместе с вами сегодня обратиться к этому вопросу еще раз. Что значит? Что это такое? Участвовать в воспоминании страданий Господних достойно. Апостол предупреждает, два раза предупреждает, достаточно серьезно, говорит, что если вы делаете это недостойно, грешите против тела и крови Господней. Если вы это делаете недостойно, оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. То есть это достаточно серьезное предупреждение, чтобы не просто обратить на него внимание, а чтобы найти ответ, чтобы каким-то образом найти правильную реакцию на то, что предлагается здесь в Священном Писании. Я хочу вместе с вами сегодня обратиться к одному интереснейшему тексту Священного Писания, которое открывает нам учение нашего Господа Иисуса Христа, представленное им в той ситуации, в которой Он жил. Когда Иисус Христос жил на земле, Он сталкивался с разного рода людьми. Была одна группа, которая особенно Его интересовала, которой Он очень много уделял времени и внимания. Может быть, по причине того, что они были далеко не безразличны к Нему, может быть, по причине того, что Он видел их состояние, но так или иначе, Иисус Христос достаточно часто обращался к фарисеям и книжникам. Очень много связано, посмотрите по симфонии, сколько раз употребляются эти термины в Новом Завете, и вы увидите, что это ключевые фигуры в Новом Завете, действующие очень-очень часто. Текст, который мы будем сегодня читать, записан в Евангелии от Луки, 18 глава, с 9 стиха я прочитаю до 14. «Сказал также некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Я уверен, что вы читали этот текст много раз. Об этом тексте знают даже неверующие. Многие-многие люди слышали об этой знаменитой ситуации, когда фарисей пришел в храм, чтобы помолиться, и когда его молитва представляет собой, по сути дела, возвышение себя и унижение человека, который находился рядом с ним. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели эту историю немножко с другой точки зрения. Дело в том, что когда Иисус Христос привел эту историю, когда Он говорил об этой истории, Он говорил о 2 важнейших факторах, которые имеют место в жизни человека. Он говорил о 2 системах, о 2 различных подходах религиозных людей. По сути дела, Он говорил о 2 религиях. По сути дела, Он говорил о только единственном пути, по которому человек действительно может получить праведность. Я хотел бы начать с последнего, с 14 стиха, который я прочитал, для того, чтобы нам немножко более понятны были все остальные. К сожалению, в нашем русском переводе есть одно слово, которого нет в оригиналах. Я проверил все оригинальные тексты греческие, которые у меня есть, ни в одном я не нашел этого слова. Посмотрите, здесь написано так: «Сказываем, что этот пошел оправданным в дом свой», и в нашем русском тексте написано «более», нежели «ток». Так вот, вот этого слова «более» нет в оригинале. Это попытка переводчиков как-то, может быть, более гладким сделать текст. Текст звучит следующим образом. Смотрите, сказываем, что этот пошел в дом свой оправданным, нежели тот. Это очень серьезно. То есть Иисус Христос говорит о 2 подходах людей к Богу. Вот один человек, его подход к Богу, вот другой человек, его подход к Богу. И он говорит, вот этот пошел оправданным, а этот не пошел оправданным. Бог говорит о религии человека, которую представляет здесь фарисей, и Бог говорит о истинной религии Бога. Давайте возьмем несколько минут для того, чтобы посмотреть, из чего же эта религия состоит. Посмотрите, когда говорят о фарисеях, всегда принято каким-то образом считать, что это люди очень плохой репутации. На самом деле, это была выдающаяся группа людей, которые в Израиле снискали себе репутацию как истинных представителей израильского народа. Их возникновение, этой группы, можно проследить еще несколько сот лет до рождения Иисуса Христа, когда греки пришли и покорили Палестину, когда греки попрали иудейскую религиозность, когда они внесли мерзость запустения в храм, и вот возникли движения хасидов, так называемые хасиды были, которые их называли смелые Израиля, которые восстали для того, чтобы защитить истинность и чистоту еврейской веры. И вот среди вот этих хасидов возникла маленькая группа, одно из отделений вот этого движения, отделение, которое впоследствии стало называться фарисеями, которые стояли за чистоту закона. То есть они особенно были обеспокоены практическим применением закона. Они не просто изучали закон в общем, почему они все время упоминаются вместе, книжники и фарисеи. То есть фарисеи, это была одна группа, и они очень близки были к книжникам, которые знали все тексты, которые анализировали эти тексты. Фарисеи были обеспокоены тем, как вот эти тексты еврейского закона применять в практической жизни. Вот почему они изобрели 613 заповедей, если вы слышали, к моменту прихода Иисуса Христа было уже 613 заповедей. То есть они многие практические вещи предписывали. Где-то упоминается в законе омовения рук, они практически разрабатывали, как это делать. Говорили, что нужно сначала руки опустить, сначала, чтобы они вот так вниз стекли, потом, чтобы они вверх стекли, потом, чтобы они сбоку стекли, потом, чтобы они еще с этой стороны стекли. И таким образом они разрабатывали вот эти схемы. Эти схемы привели к тому, что со временем фарисейство превратилось в символ, в знак лицемерия. Тем не менее, эта группа не только лицемерием отличалась, она отличалась своей огромной религиозностью. Посмотрите, что он делает. Он пришел в храм, во-первых. Многие люди не приходят в храм. Он пришел в храм, он не игнорирует духовность. Он говорит о духовности, он ищет духовности, он проводит время в общении с Богом, так сказать. То есть этот человек религиозен, он очень-очень религиозен. Его пышная религиозность выражается еще в том, что он думает о праведности. Посмотрите, написано, он сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны. То есть он не просто пришел в храм отбыть очередь, для него достаточно важный вопрос – праведность. И он ищет этой праведности, он ищет так, как он ее понимает, так, как он знает, так, как его воспитали. Вы помните, даже когда-то апостол Павел, когда он писал послание к филиппийцам, он говорил о себе. Он говорил об одном из своих достоинств в жизни дохристианской. Он говорил: «Я по учению фарисей». Для него это было очень важным критерием или важной характеристикой. То есть это были религиозные люди, это были люди, которые думали о праведности, это были люди, которые выполняли религиозные правила. Посмотрите, он говорит о себе, о том, что он постится 2 раза в неделю, он дает 10-ю часть. Я хотел бы спросить у присутствующих здесь, кто сегодня отказывает себе в пище? Сегодня достаточно много людей грешат в другую сторону, когда они слишком много употребляют пищи. Чрезмерно. Так вот, фарисей был достаточно дисциплинирован, что он 2 раза в неделю постился. 2 раза в неделю был способен отказать себе в пище, отказать себе в страсти, в похоти, в которой у него есть. Это не просто так. Мы очень часто списываем этих людей просто так. Да, это фарисеи, да, это лицемеры. Когда-то Иисус Христос сказал: если праведность ваша не превзойдет праведность фарисеев и книжников, не войдете в Царство Небесное. Это очень серьезно. Больше того, посмотрите, он дает десятину со всего, что приобретает. Я знаю, что люди сегодня, многие люди, живущие здесь, дают десятину после того, когда они заплатят рент и билы. Вот тогда, когда у них останется $200, с этих $200 они дают десятину. Фарисеи не так делали. Фарисеи, кроме своей зарплаты, давали десятину с укропа, который у них вырос на грядке. Давали десятину с подарка, который им подарили. Давали десятину с той овцы, которая выросла, и они с ней шерсть состригли. Мне когда-то приходилось быть в Корее, и я видел там в церквах, и сегодня стоят большие сундуки впереди. Тогда, когда они были очень бедными, корейцы, они, это была часть их жизни, церкви. Каждый приносил 10-ю часть абсолютно от всего, что приобретал. Кто-то яйца приносил куриные, кто-то рис приносил, кто-то бананы приносил. Они приносили 10-ю часть из того, что приобретали, и фарисеи это делал. И многие из нас сегодня этого не делают. Таким образом, я бы не относился к вот этой религиозности фарисейской слишком легко. Это действительно были люди посвященные, люди, которые отдавали очень много. У них были некоторые проблемы. Несмотря на свою жертвенность и посвященность, у этих людей была одна основная проблема. Дело в том, что Иисус Христос говорит, сказал также к некоторым, которые были уверены в себе. Беда была не в том, что он был религиозен. Была не в том, что он пришел в храм. Беда была не в том, что он давал десятину или постился 2 раза в неделю. Была беда в том, что он был уверен в себе, что он правильный. Вот в чем проблема. Очень часто мы списываем вот эту всю историю с фарисеями и забываем о том, что мы, ко всему прочему, что мы не постимся и не даем десятину, точно так же уверены в себе, что мы правильны. В результате получается, что мы еще хуже фарисеев и книжников. Те хоть десятину давали, и те хоть в храм ходили, и те хоть молились, и те хоть постились. Посмотрите, в чем заключается вот это упование на себя. Иеремии, 17 глава, 5 стих, интересные слова написаны. Пророк Иеремия говорит: слушайте, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорою. Очень серьезное предупреждение. У нас есть, кстати, в русском языке такая пословица: «На Бога надейся, а сам не плашай». И очень многие люди в религиозной сфере живут такими принципами. Да, хорошо, да, на Бога нужно надеяться, да, Бог – это большая часть моей жизни, но тем не менее я сам что-то из себя значу. Посмотри, что Писание говорит о человеке. Послушай, несколько только текстов, таких текстов очень много. Тот же пророк Иеремия, та же 17 глава, немножко ниже. Слушайте, лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено. Послушайте послание к римлянам, апостол Павел пишет, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Послушайте послание к Ефесянам, 5 глава. «И вас, мертвых по грехам и преступлениям». Оказывается, у нас людей просто не на что надеяться. У нас просто нет таких качеств, в которых мы могли бы быть уверены в себе. Мы сейчас увидим, почему это так, когда мы будем говорить о религии Бога. Вот это представитель религии человеческой. Это пышная религия. Это религиозность, это то, что построено вокруг вот этих различных форм самоправедности. Посмотрите еще один элемент религии человека. Фарисей или религия человека возвышает себя над другими. Послушайте, что он говорит. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Для него очень важно поставить себя по отношению к другим людям и сравнить себя с этими людьми. Посмотрите, написано, что они праведны и уничижали других. Если вы хотите сегодня достойно участвовать в вечере Господней, вы ничего больше не можете сделать, как только признать себя недостойным. Большего вы не можете сделать. Фарисей признавал себя достойным, признавал других недостойными, и в этом была его проблема. Его проблема была в том, что он видел свои достоинства, что он приходил к Богу и видел свои достоинства и говорил об этих достоинствах. И к другим относился с унижением. Вы знаете, в книге Клайва Льюиса, может быть, кто-то кому-то приходилось читать, у него есть книга «Письма Баламута». Он пишет очень интересную вещь там. Он говорит, что человек может гордиться даже своим смирением. Никогда вам не приходилось слышать о таком парадоксе? Действительно, существуют люди, которые пытаются гордиться своим смирением, хотя это противоречие, внутреннее противоречие. Знаете, тот же Клайв Льюис пишет, он говорит, гордыня – это как бы телескоп, развернутый наоборот. Это когда человек видит себя, огромное свое «я». Он видит свои огромные качества, и он видит других людей слишком маленькими. Не приходилось вам никогда в бинокль посмотреть в обратную сторону? Вот у него видно всех остальных людей, которые вы видите, вот такие малюсенькие. Вот это то, что делает с человеком гордыня. Вот это то, что представляет из себя человеческая религия, о которой Христос говорит, этот не пошел оправданным, этот был недостоин. Посмотрите еще один элемент. Этот человек, который представляет религию человека, он формалист в отношениях с Богом. Он вроде бы молится, «Боже, благодарю Тебя». У него есть какая-то религиозная форма, у него пафос есть. Он наполнен какой-то формой, которую он пытается нести впереди себя. Вы знаете, к сожалению, этот человек не способен каяться. Давайте еще раз просмотрим. Найдете вы хотя бы один намек на покаяние в этой молитве фарисейской? Смотрите, фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя!» Вроде бы, кажется, хорошие слова. «Что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». На самом деле, эта молитва представляет собой не общение с Богом, а рекламу самого себя. Он пришел к Богу для того, чтобы показать через увеличительное стекло, какой он хороший, этот человек. Сегодня, когда вы приходите к Богу, сегодня, когда вы стоите здесь на коленях пред Божьим лицом, когда вы склоняете свои головы, о чем вы думаете? О каких достоинствах вы думаете? Что вы видите в вашем сознании, в вашем сердце, в вашей жизни? Посмотрите еще один трюк, который часто употребляет религия человека. Религия человека всегда сравнивает себя с другими людьми. Посмотрите, он нашел какого-то человека, здесь группу людей, он нашел грабителей, обидчиков, прелюбодеев, или даже этого же мытаря, который рядом стоит. И он смотрит, ставит себя рядом и говорит, посмотри, я вроде неплохо выгляжу по сравнению с ним. Грабителя поставил лучше, обидчика поставил лучше, прелюбодея поставил лучше. Знаете, когда-то апостол Павел занимался такими же самыми делами. До того момента, пока он не встретился с Иисусом Христом. И после того, когда он встретился со Христом, он стал сравнивать себя со Христом. И вот как бы он ни сравнивал себя со Христом, он всегда смотрел: недостоин, недостоин, недостоин. И он всегда говорил: стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. В этом одно из фундаментальных различий. Религия человека сравнивает себя с другими людьми и всегда видит себя: ну я же не хуже других. Посмотрите на свое сердце. Посмотрите на свой стиль жизни, на свой стиль себя, знаете, уверенности. У каждого человека есть какая-то уверенность, основание, которое, на котором он стоит. Для многих и многих людей вот эта проблема, которая была у фарисея, стала основанием жизни. Когда-то Дуайт Муди посетил тюрьму, проповедовал в тюрьме. После того, когда он закончил беседы, индивидуальные беседы в одиночных камерах, он написал следующие слова. Он написал, говорит: я не понимаю, я как будто побывал в каком-то монастыре. Потому что с кем мне не приходилось говорить, все праведники. Одного неправильно судья засудил, второго друзья подставили, третий сделал не так много, чтобы получить такой большой срок, четвертый еще каким-то образом пытается оправдываться, и практически почти все люди, сравнивая себя с другими, считают себя почти что ангелами. Действительно, это трюк, на который часто нас ловит дьявол. Когда мы пытаемся сравнивать себя с грабителями, обидчиками, вы пытаетесь сравнивать себя, вы не очень хороший муж, у вас не очень хорошо в семье поставлено дело, но вы смотрите на ту семью, где муж то приходит, то уходит, и вы говорите: ну я же еще более-менее ничего. Я же хоть работаю, я же хоть зарплату приношу домой, дети накормлены, и все хорошо. Вы не очень хорошая жена, но вы себя точно так же мерите. Посмотри, та вообще лежит днями и ночами, мыльные оперы смотрит. А у меня ж дома все нормально, у меня ж чисто и аккуратно. И таким образом мы очень часто сравниваем себя не с Иисусом Христом, а сравниваем себя с теми людьми. Это религия человека, это религия фарисея. Знаете, проблема в религии человеческой заключается в том, что она абсолютно не нужна Богу. Она может нужна людям. И у людей она ценится, у многих людей ценится. Я говорю о том, что во время фарисеев, когда фарисеи жили, они были очень уважаемыми людьми в обществе. С ними считались, они молились на углах улиц, их видели, что они действительно религиозные люди. Может быть, религия человеческая может быть популярна среди людей, но она абсолютно не нужна Богу. О ней апостол Павел говорил: потому многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Теперь посмотри, что говорит Иисус Христос о религии Бога, о истинной религии. Посмотрите, мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Он тоже приходит к Богу. Мытарь тоже пришел к Богу, вот точно так, как фарисей. Пришел в тот же дом молитвы. Пришел и стал на том же самом месте и тоже молится Богу. Но его молитва отличается от молитвы фарисея. Его молитва содержит в себе вот сознание своей истинной нужды в Боге. Если фарисей пришел, и он предлагает себя Богу, он предлагает свои достоинства Богу, то мытарь пришел только с одной целью. Он понимает, что он абсолютно погиб без Бога. Вы знаете, в чем заключается большая проблема многих современных верующих? Дело в том, что у каждого из нас есть какие-то хорошие качества. Есть какие-то не очень хорошие качества у каждого из нас. Ну, нет таких людей, чтобы абсолютно дьяволы были. Или абсолютно ангелы были. Наша беда заключается в том, что мы не совсем понимаем праведность Божию. Мы приходим к Богу, и мы начинаем фокусироваться, начинаем обращать свое внимание на наших хороших качествах. Мы начинаем обращать свое внимание на тех вещах, которые, на наш взгляд, были сделаны нами как что-то действительно достойное. И никто не спорит. Скорее всего, это действительно хорошее качество. Но дело в том, что мы вот в этом нашем фокусе, на наших хороших качествах, мы забываем о том, что нам нужно увидеть истинную картину вещей, наш полный портрет. Что кроме вот этих прекрасных качеств, у нас есть еще зияющие дыры в нашей жизни. У нас есть те вещи, которые мы прячем, о которых мы не говорим, за которые нам стыдно, о которых мы знаем, что они греховны перед Богом, о которых мы знаем, что они злы. Но когда мы приходим к Богу или приходим перед людьми особенно, нам не хочется об этих вещах говорить. Нам хочется говорить о том, что действительно в нашей жизни является нашим достоинством. Знаете, в чем проблема в этом взгляде? Проблема заключается в том, что мы не понимаем, что если у нас есть хотя бы один самый малюсенький грешок, мы уже погибшие грешники перед Богом. Мы очень часто приходим к Богу и сравниваемся: «Господи, посмотри, я сколько сделал». Ну да, правда, я вот там там где-то я раздражался, там немножко завидовал, там немножко гордился. Ну ты посмотри, сколько я сделал, я ж даю десятую часть, я спащусь 2 раза в неделю. Это наша практика жизни. Это наша реальность, с которой мы подходим к Богу. Апостол Павел говорит: если кто ест и пьет недостойно. Вот это недостойно участия. Вот это то, о чем сегодня Иисус Христос предупреждает. Он хочет сказать нам, что наше достоинство заключается в том, чтобы мы увидели свою реальную картину. Если в вашей жизни есть один грешок, апостол Иоанн в первом своем послании, в 1 главе говорит: кто говорит, что не имеет греха, тот кто? Лжец. Когда мы приходим к Богу, нам нужно увидеть себя грешником. И не просто увидеть для людей. Не гордиться своим смирением, как пишет Клав Льюис. Нам нужно действительно осознать, что без Иисуса Христа мы абсолютно погибшие. И мы пришли сюда для того, чтобы, потому что мы нуждаемся в Нем. Вот что значит участвовать достойно. Вот почему Бог оставил эту заповедь. Вот почему нам нужно регулярно вспоминать страдания Христа, чтобы мы регулярно помнили о религии Бога, а не религии человека. Чтобы мы могли встряхиваться в нашей жизни. Чтобы мы могли оставлять то, что нам кажется нашими достоинствами, и смотреть на то, что в нашей жизни огромное количество вещей, которые абсолютно, абсолютно не делают нам чести. Вы посмотрите, мытарь не только приходит к Богу, он не только осознает свою греховность, это выражено практически. Смотри, он стоит вдали. Это его убежденность. Это еще один элемент, которого так часто не хватает нам в жизни. Когда человек вроде бы как будто смиренную маску одел на лицо, вроде бы как будто, знаете, пытается молиться даже такими... Я помню, у нас в одной церкви мы когда-то были давно, одна женщина молилась всегда, ну так плакала. Но мы маленькими были подростками, подглянешь, смотришь, у нее не слезинки. Она просто играла так. И очень многие люди просто играют, они вроде бы действительно смиренные, а сами рвут вперед. А сами заботятся о том, чтобы занять первое место. А сами очень сильно переживают, когда их кто-то обошел. Посмотри, что делает мытарь. Он понимает, что он грешник. И мы так часто, я понимаю, ну а посмотришь, они что ж еще хуже меня. Вот это как раз то, о чем Иисус Христос говорил. Кто из нас сегодня, находясь в этом зале, действительно может сказать, что да, я действительно недостоин. Да, я действительно, мое место вот там. И то, что я оказался здесь, это только по одной причине. Посмотрите, мытарь понимает, что вся его жизнь зависит от одного фактора, от милости Божией. Поэтому он просит, умоляет Бога: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он бьет себя в грудь. Он понимает, что: «Господи, я без Тебя не смогу выжить. Во мне нет ничего, абсолютно ничего, что я бы мог представить перед Тобой». Вот для чего нам нужно воспоминание страданий Господа? Для того, чтобы мы вспомнили об этом. Религия Бога, она построена на глубоком сокрушении о своих грехах, на реальном понимании картины, на понимании того, что сделал для нас Иисус Христос. Это не только верная перспектива на Бога, это не только понимание того, что мы грешны и ничтожны. Это не только понимание того, что все зависит от Бога. Это не только знание того, что все добро исходит от Бога. Это еще и знание того, что жертва Иисуса Христа была принесена за нас. Это еще и знание того, что мы сегодня можем принести свое сердце. И мы можем действительно благодарить Иисуса Христа. Только тогда, когда мы осознаем глубину своей недостойности, только тогда мы по-настоящему сможем оценить то достоинство, которое дарит нам смерть Иисуса Христа за нас. Аминь.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение библейского влияния среди славянских народов. Вы можете больше узнать об этом служении через интернет www.slovo.org. Вы также можете писать нам по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821065, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!